Книги с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда».
Привет, в эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня 4 сентября, и, в общем, в истории литературы этот день не слишком значимый. Ну, например, в 46-м году в этот день исключили из Союза писателей СССР Зощенко и Ахматову. Есть такая байка, что буквально на следующий день Зощенко шел по Петербургу, на встречу шла женщина, которая его знала, он раз и на другую сторону улицы перебежал. Она его догоняет и говорит: ну как же так, что случилось? Он говорит: а я вас спасаю. Вот последствия исключения были в советские времена очень суровыми. Вышла книга «Малая земля» в этот день, в 80-м году. Ее учили в школах. Я, например, это совершенно точно помню. И считал, что произведение очень серьезное, очень значимое. И нужно чуть ли не наизусть его учить. На самом деле ходят слухи, что его написало... В создании произведения участвовало много советских писателей, а не сам Леонид Ильич. Но ничего не доказано. Ну, контрактов-то не заключали. А еще в этот день, в 42-м году, в «Красноармейской правде» началось... Победное шествие Василия Теркина, созданного Александром Твардовским. Из писателей в этот день родился американский писатель Ричард Райт. Он называл себя Black Boy. Он был афроамериканцем и, собственно, писал книги, продолжая тему «Хижины дяди Тома». У него даже есть книга «Дети дяди Тома» о том, что, в общем, люди равны. И, конечно, расовая сегрегация – это, в общем, одно из величайших заблуждений. Хочу напомнить, что с 7 по 11 сентября на ВВЦ пройдет знаменитая наша международная книжная ярмарка, на которой будет множество книг. Кстати, нигде в мире на книжной ярмарке не приходят читатели с таким огромным желанием купить книги. Обычно это просто семинары, встречи с писателями. Все-таки англичане, европейцы покупают книжки просто в книжных магазинах. А еще хочу сказать, что 22 сентября, скорее всего, в доме книги «Молодая гвардия» состоится презентация путеводителя по улицам Москвы, по району Замоскворечья, который написал я. Вот, пользуясь служебным положением, рекламирую свою книжку тоже. Итак, сегодня у нас в гостях книга «Регулятор» и ее автор Дмитрий Кулиш. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня к вам множество вопросов, но чтобы нашим слушателям было тоже интересно сразу включиться, ведь еще не все почитали вашу книгу, вопрос у меня будет номер один к слушателям. В книге Дмитрия Кулиша есть описание одного предмета, который, по мнению Дмитрия, является частью, частью обихода домашнего, составляющая такой советский уют. Вот из чего состоял советский уют, по мнению Дмитрия Кулиша? Попробуйте ответить, и вы получите книжку с автографом, которую потом сможете забрать в редакции. Телефон нашей студии 8 800 200 ровно 9702. У нас есть смс-портал 2420. Вначале должны быть буковки РКП. Итак, вопрос. Что составляет советский уют? Вот в книжке об этом прямо написано, но версии могут быть разные. Вот что для вас, может быть, составлял советский уют? Итак, Дмитрий, ну, может быть, вы знаете или не знаете, что читатель, когда приходит в книжный магазин, он берет с полочки книжечку, открывает ее и читает аннотацию. Я вот отношусь к тем людям, которые считают, что аннотации в большинстве своих случаев написаны ужасно, очень академично, очень скучно и непонятно о чем. И вот давайте сейчас проэкспериментируем. Вот нас с вами слушает очень много тысяч замечательных читателей и слушателей. И вот в аннотации написано: у Кирилла есть любимая семья, успешный бизнес, друзья, точка. Мы понимаем, что эта книга уже может быть детектив, да? Дальше. Точно не удается избежать неудовлетворенности и вечных вопросов, что, как, зачем и что делать. Это уже извечные русские вопросы, то есть это может быть психологический триллер. В общем, хочется все пустить на самотек, происходят экстраординарные страшные события, а потом приходится разбираться с играми мозга и находить ответы. И, в общем, дальше мы говорим о том, что Кирилл ищет что-то там в мозгу человека. То есть получается, что еще и научная фантастика добавлена. Давайте без всяких критиков, ну, я буду вроде как, ну, меня вроде как и нет. Расскажите, в каком жанре написана книга и о чем она, вот, собственно, в сути своей?
Книга — это крепкая, здоровая беллетристика, художественная литература. В художественной литературе обязательно должен быть сюжет, и над этим сюжетом старательно работал. Хотя, ну, мы знаем книги без сюжета, всякие «Потоки сознания», и многие их любят. А в книге должен быть хороший язык, я над ним работал. И в книге все-таки должно быть какое-то мировоззрение, платформа, читателю должны дать что-то, кроме веселых картинок. А дальше называйте это каким угодно жанром. Я долго пытался понять, как это назвать, художественная литература. Когда я покопался в энциклопедии, чтобы понять, каким жанром более точнее меня назвать, там возникают какие-то сложные технические термины. Например, я нашел термин «билдунгсроман». Это меня испугало, но это такой квест, квест героя в поиске чего-то.
Скажите, ну вот так или иначе, вы понимаете, что сейчас книжки покупают скорее в категории развлечения. То есть чтение перешло из зоны восприятия каких-то нравственных ценностей, уж тем более научных, именно в entertainment, в развлечение. И вы, вы же, наверное, хотите стать известным, замечательным писателем, и вдруг раз, и первой книгой обращаетесь к вопросам, тревожащим душ человека. Вот, что делать, куда идти, там, и так далее, и так далее. Ведь это же риск того, что вас не захотят читать и променяют на куда более простенький детектив. Вот.
Это правда, но я никогда не отрицал роль интертеймента. Я всегда не сомневался, что хорошее крепкое искусство хоть немного, но должно интертейн. И когда я смотрю занудные европейские фильмы, полные артхауса, мне самому становится плохо и страшно. У меня нет цели быть занудным артхаусом. Поэтому первая половина книги, на самом деле, написана очень даже как бодрый полудетектив, полуквест, который, с моей точки зрения и по отзывам некоторых читателей, вполне даже развлекает. Дальше я начинаю уходить в мировоззренческие дебри, и я разрешаю любому читателю на этом месте остановиться.
Хорошо, то есть книжку можно читать до половины. Отличный вариант предлагает писатель. Напомню, телефон нашей студии 8 800 200 ровно 9702, смс-портал 2420. Первая книга достанется тому, кто нам скажет, в чем в обиходе домашнем состояла составляющая уюта в советские времена. Вот нам пришел, например, от варианта из Твери, где написано, что главный уют в советские времена был в стабильности. Ну, в стабильности отсутствия продуктов, может быть. Ну что же, об этом мы поговорим после рекламной и информационной паузы. Увидимся.
Книги с Олегом Ждановым. Книги с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда».
Привет, это «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня у меня в гостях писатель Дмитрий Кулиш. Мы обсуждаем его книгу «Регулятор», вот в которой, как он сказал, есть и развлечения, есть и квест, есть и детектив, и которую вообще можно прочесть даже до половины. То есть, видимо, во второй половине как раз начнутся те самые вечные русские вопросы, о которых мы сейчас поговорим. У нас есть вопрос к слушателям. Телефон нашей студии 8 800 200 ровно 9702 и смс-портал 2420. Вначале должны быть буковки РКП. Мы спрашивали, что, какой предмет мог быть частью или символом советского уюта. Этот эпизод в книжке есть. Вот у нас есть варианты, что это ковер. Наверное, да, к нему было тепло прижиматься или рассматривать его узор. Кофемолка, не у всех была. Телевизор, ковер, стенка. Ну, это, в общем, хотя, судя по коду, это не Москва, но, в общем-то, это хорошее житье-бытье. Давайте, может быть, я подскажу, что попроще. Там у Дмитрия Кулеша в книжке более простой, но зато абсолютно у всех присутствующий элемент уюта предусматривается. Итак, давайте поговорим о второй части книги. Вот, все-таки, какие вопросы ставит главный герой перед собой, и то есть, как же он их решает? Потому что, допустим, в 19 веке законы поиска сути были одни, в 20 веке другие, а вот сейчас в наше время, в нашей стране не совсем иные. Как поступает ваш главный герой?
Немножко начну от шага назад. Как я вообще пришел к тому, чтобы писать книгу о мировоззрении? Зачем мне это надо? Жизнь у меня была разноцветно интересная. Я работал в науке, работал в бизнесе, служил в армии, занимался госслужбой. жил в России, жил в Америке, жил в Китае, жил в Европе. И когда я читаю книжки, там всегда попытка засунуть героя в какие-то экзотические боевые обстоятельства. Это либо фэнтези, либо война, орки, ночные дозоры, тра-та-та. А у меня в жизни, несмотря на то, что я активный везде лезу, у меня нету ночных дозоров и орков, у меня есть реальная жизнь, в которой, тем не менее, все время что-то происходит и трясет. И когда я в возрасте 40 лет стал задумываться, чего и как меня трясет, я понял, что меня трясет моя собственная голова.
Сейчас есть такое модное слово турбулентность.
Турбулентность,
вот, именно. Хакамада сейчас, вот, когда выступает, вся говорит, у нас сейчас период турбулентности.
Да, который как начался, так и никак не закончится. Вот, поэтому все... Все вопросы, которые... Мне кажется, в этом ценность моей книги. Книга не про орки, не про ночные дозоры, а про реальную российскую жизнь, про российского мужика, который без ночных дозоров попадает в турбулентность, начинает задавать вопросы, что это такое, откуда оно взялось и что с этим делать. Ну а дальше там вся вторая половина книги — это ответ на этот вопрос. Наверное, я сейчас не надо, смогу изложить.
Не надо излагать. А вот еще есть в книге как раз фантастическая составляющая, которая... Я думаю, нашим радиослушателям вообще очень придется по вкусу. В книге есть, собственно, пассаж о том, что Кирилл, главный герой, в поисках добирается до информации, до некого источника о том, что можно управлять мозгом, можно мозг определенным образом активировать, да, то есть есть какой-то такой центр, который этим управляет. И, собственно, конечно, этим могут воспользоваться, ну, может, не орки, но, наверное, масоны, всемирное правительство и кто-то еще.
Либо сам человек.
Вот, вот,
для себя.
Вот давайте немножко эту тему приоткроем. Что же у вас на фоне реальных событий с русским мужиком вдруг какие-то вот эти вот события с, собственно, регулятор мозга, да, что это?
Опасаюсь я лезть в нейробиологию, психологию и, не дай бог, религию, поэтому кратенько попытаюсь сказать так. Значит, если мы согласны, что наши бури происходят у нас же в голове, а с этим многие согласны...
Как у вас перед книжкой.
Как и у меня перед книжкой, как у героев книжки и многих людей, окружающих нас, значит, мы догадываемся, что в голове сидит нечто, какой-то органчик, по словам Салтыкова-Щедрина, либо что-то еще. И возникает вопрос не только, что с ним делать, а первый вопрос, что же это за штуковина. Угу. И тут, на самом деле, я все-таки попадаю скорее в науку, чем в психологию. Я кандидат биологических наук, много занимался наукой, и вижу, что современная нейробиология, пытаясь ответить на этот вопрос, придумала концепцию нейронных цепей. То есть то, что у нас в голове сидят клеточки нейронов, которые зажигаются все вместе одновременно при ответе на какой-то извне сигнал. Из-за этого человек, видя белый свет, вдруг начинает плакать или, наоборот, смеяться, как сумасшедший. Вот я не верю в нейронные сети. Я ученый, я занимался сам этими нейронами, растил их на чашках. Я не верю в нейронные цепи. Я верю, что внутри головы есть функциональные отделы, которые, выполняя свою функцию, друг с другом конфликтуют и попадают в резонанс, вот как история, когда солдаты идут по мосту, и мост падает. Вот это фантастическая составляющая.
Ну, как вот ее использовать, мы с вами обсудим после звоночка. Ростислав, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, вот я подумал, может быть, с уютом связаны такие вещи алкогольные, скорее всего, рюмки. Уж очень мне нравятся слова Игоря Губермана. Мы пьем за русский образ жизни, где образ есть, а жизни нет.
Хорошая версия, Ростислав, спасибо, но нет, все-таки вы его не угадали. Я
не попали.
И еще один звоночек от Николая. Николай, ваша версия.
Добрый день. Мне кажется, уют создавало в наше время книги на полках, которые грели душу, можно было взять, почитать.
Безусловно, я с вами тоже согласен, но нет, это не совсем тот ответ. Раз уж мы об этом говорим, прочту еще версии, которые к нам пришли на СМС-портал, что есть версия, что это книжная полка, вот, что это торшер, абажур, в общем, что огонь, да, что это такое, не знаю, огонь. Да, ну, газовые плиты, если только, да, в чем у нас каминов-то не было в советские времена. Но давайте я вам еще постараюсь подсказать. Вот Миронов, Андрей Миронов, Андрей Александрович Миронов, замечательный актер, он, например, никогда не выключал воду в кранчике, потому что говорил, что когда вода течет, значит, и дом живет. Вот это то, что мы с вами, то, что мы с Дмитрием загадали, это вот из этой категории. То есть это вот Вот такая ассоциация. Попробуйте еще, и, собственно, книжка будет ваша. Итак, Дмитрий, скажите, пожалуйста, как же можно использовать вот этот вот регулятор мозга, то есть какая версия?
Версия... Но опять же, там про это написано много букв, мне их трудно сжимать в короткие фразы, но версия такая, что еще раз. Мозг – это великолепный прибор, который состоит из нескольких устройств, которые слаженно работают, чтобы решать задачки, поставленные, грубо говоря, нашим телом или нашей душой, кто как хочет выбирает. В определенных ситуациях один из этих приборов начинает сбоить, после чего у человека начинаются метания, сомнения, кризисы среднего возраста и головные боли. И смелое мое предположение, основанное как на учениях, так и на опыте, что все попытки заставить этот прибор остановиться приводят только к его большему усилению и усилению головных болей. И чтобы его остановить, надо успокоить... Тут я начну сейчас говорить банальности.
Слушайте, ну, я никак, вот как его на пользу-то можно использовать этот факт управления? Вот, ну, то есть, не знаю, стать умнее, быстрее реагировать.
Абсолютно так. Можно. Абсолютно. Угу. Окей, хорошо.
Давайте хорошо. Функционально так попробуем.
Короче, хорошо, товарищи. У нас в голове сидит прибор, который нам необходим, чтобы решать задачи. Беда только в том, что когда мы его перегружаем задачами, он перегревается физически, он становится очень горячим, и от этого перегрева все наше тело страдает. Поэтому мы порешали задачу, надо ему дать отдохнуть, чтобы он охладился, а потом давать ему новую задачу и решать ее. И когда вы научитесь вот его то охлаждать, то нагревать, вы неожиданно станете очень умными.
Так, и вот вы утверждаете, что вот эта схема, возможно, в наших российских условиях, когда у нас дым из головы-то идет, в общем, регулярно, и ваш герой Кирилл, проходя какие-то жизненные перипетии, ему удается, да, пользоваться, да, вот этой внутренней своей силой.
Абсолютно. Да. Абсолютно так, абсолютно возможно. Опять же, я просто... Это банальные вещи. Когда мы читаем любые книжки о том, как жить, там много встречается. Каждый день вы должны посидеть 15 минут сам с собой и подумать о себе. Когда вы приходите с работы, вы останавливаете работу на работе, и дома вы как дома. То есть нужно переключаться и давать себе отдохнуть, а уж заодно и этому мозгу.
Итак, значит, у нас есть сегодня в эфире книга, в которой есть и советская действительность, и российская действительность, и еще и полуфантастические варианты о том, как управлять собственным мозгом и отдыхать российскому человеку. Я считаю, что это очень ценно, потому что, по-моему, русские люди отдыхать совершенно не умеют. Так, проверяем. Итак, у нас есть правильный ответ. Если у нас звоночек, может быть, нет? Пока нет? Хорошо. Правильный ответ – это слово из пяти букв. Вот, выигрывает первую книжку человек, у которого телефонный номер заканчивается на 26-00. Вот книжку с автографом от Дмитрия Кулеша вы можете забрать у нас в редакции или ваше доверенное лицо оставляю для вас. Ответ правильный – радио. Потому что в те времена, когда у нас не было еще кассетных и уж тем более CD-шных устройств, радиоточка, которая всегда что-то говорила, что-то бубнила, это вот был какой символ уюта, что ты приходишь домой, а там вот кто-то есть, кто-то... Я сам вырос в коммуналке, я очень четко это как раз вот знаю, и уже потом есть вот в Москве такой переулок Петроверикский, где располагалось вот управление этими радиоточками. То есть каждый раз говоришь, если что, звоните в Петроверикский переулок. Это такое волшебное совершенно место. Сейчас я расскажу про следующий вопрос. Дмитрий, а вы пока вот над чем подумайте и расскажите нам. Как вы считаете, вообще вот русскому человеку с этими всеми вопросами, с этой непростой нашей действительностью и даже при помощи регулятора мозга, есть ли у него шансы на, ну, пускай не на райскую жизнь, а на жизнь счастливую, спокойную, гармоничную, где есть время на то, чтобы книжки читать и чтобы свой коробку передач давать ей охладиться? Как вы вообще полагаете себе?
Безусловно. Шансы есть и у русского человека, и у американского, и у индийского, если правильно понять вот этот круг, когда сначала мы включаем мозг, чтобы он нам порешал задачки, потом мозг перегревается и начинает сам бегать по кругу, как оглашенный, и его надо охладить, Вот тут-то и наступает радость.
Более подробно после перерыва.
Книги с Олегом Ждановым. Сказано. Книги с Олегом Ждановым. На радио «Комсомольская правда».
Привет, это Олег Жданов. Сегодня у меня в гостях писатель Дмитрий Кулиш. Он принес мне в студию книгу свою «Регулятор». Мы о ней болтаем. И, собственно, вот у нас получается, что в этой книге описан путь советского и российского человека, который умудряется в наши непростые времена и задавать себе сложные вопросы, и как-то использовать нейробиологические штуки, чтобы чувствовать себя счастливо и хорошо. И, в общем-то, и вот Дмитрий уверяет, что это действительно возможно, что, в общем, книжку можно таким образом до первой половины читать как развлечение, а со второй половины как действие, как руководство к действию. Во время перерыва у нас возник очень сложный для вас вопрос. Попробуйте на него ответить. 8 800 200 ровно 9702 или смс-портал 2420, в начале нажимать буковки РКП. Вопрос следующий. В советские времена очень популярны были аббревиатуры. И вот в книге есть аббревиатура, тоже описывающая в советские времена. И вот и тот человек, который был как-то причастен к этим четырем буквам, это не СССР, конечно. Вот. Вот он был почти что прям вот в элите. И в элиту он мог попасть в достаточно молодом возрасте. Вот попасть в элиту, а не родиться в ней в молодом возрасте, это очень сложно. Вам нужно угадать эти четыре буквы и попробуйте вот четыре буквы, которые в молодом возрасте человека делают принадлежащим к некой элите и открывают для него совершенно неожиданные возможности. Если вы не справитесь, конечно, буду вам подсказывать. В общем, звоните, пишите. И еще одна книжка с автографом у вас, собственно, будет. Четыре буквы принадлежности к элите. Итак, Дмитрий, значит, как скоро, пользуясь вот этой книгой, то есть вот ощущением этим, вы же все равно программируете как-то своего читателя. Что вы ожидаете, что человек, прочтя книгу, как-то изменится, что-то он что-то начнет делать, менять в своей жизни к лучшему и, соответственно, в нашей стране что-то менять к лучшему? Есть ли у вас какие-то ожидания на этот счет?
Безусловно, есть. Я робею от принятия на себя такой значительной социальной роли, но как бы для того я эти буквы и складывал вместе. И там есть несколько уровней. Первый уровень – это прочесть интересное повествование о жизни в России и понять, что в России вполне даже можно жить. И я там подъелдыкиваю Америку, хотя Америку нежно люблю, и я показываю некие пути жизни, бизнес, любви, семьи. И мне кажется, это уже ценность. Если идти дальше, человек, я надеюсь, вместе со мной задумается о том, что большинство событий, ураганов, кризисов происходит не снаружи, а внутри у него в голове. Это не моя точка зрения, но она мне дорога, интересна, я не пишу. Ну а дальше вот идет вот эта мировоззренческая часть о том, что кризис внутри головы можно нельзя победить, а можно только
переформатировать,
охладить методом общего успокоения, расслабления.
Угу. У нас есть два звоночка. Поль, здравствуйте.
Здравствуйте. В отношении предположения о аббревиатуре, как я так понимаю, поскольку акцентировано было внимание о том, что это для молодого человека, то я могу предположить, что это либо КПСС, либо НКВД.
Хорошая версия, спасибо вам. Но нет. Так, еще звоночек. Виктор, здравствуйте.
Алло.
Виктор, здравствуйте, слушаем вас.
Да, здравствуйте. Четыре буквы – это КПСС, это социальный лифт.
Да.
Хорошо, а Виктор. КВД – это все-таки более с риском связано.
Спасибо, спасибо большое. Но нет, я вам начинаю давать подсказки, что эти четыре буквы… кстати, вот какая же слава у КПСС-то осталась. Вот еще есть четыре буквы от Сергея, которые звучат как БЛАТ. Вот, я скажу вот что, что… В эти четыре буквы нельзя было попасть раньше, чем вам исполнится 18 лет. То есть это совершенно точно связано с мужским взрослением. И туда, в эти четыре буквы, значительно реже попадали женщины, чем мужчины. Мужчины значительно чаще. Еще один звоночек, слушаем вас, Владимир.
Здравствуйте, ТВ, ЛКСМ.
Еще раз что?
ВЛКСМ.
ВЛКСМ.
Да.
Да, спасибо. Но нет, в ЛКСМ, по-моему, 5 букв, и потом все-таки в ЛКСМ, мне кажется, что мы пораньше вступали, в общем, еще в школе, во всяком случае. Я успел даже это сделать. Хорошо, вы продолжайте, пожалуйста. Мне очень нравятся 4 буквы, которые могли изменить жизнь человека, в которые можно попасть только со 17 лет, чаще мужчинам, чем женщинам. Вот, и, в общем, это было вот после общения с этими 4 буквами для вас мир был совершенно другой. То есть вы себя могли чувствовать, ну, я не знаю, ну как вот был обычный крестьянин, а потом раз и вот уже готовый к бунту. Вот так, например. Скажите, Дмитрий, вот книга, когда вот уже вышла из типографии, там, легла к вам на стол, легла в книжные магазины, вы почувствовали, что книга и вас самого как-то изменила? Вот, может быть, ее персонажи, а может быть, и, собственно, само это ощущение, что вы какую-то часть себя отдали во внешнее пространство, и эта часть зажила своей жизнью?
Конечно, да. Для того авторы книги и пишут, потому что это не только игра с миром, но и игра с собой. Когда книжка вышла бумажная и попала в книжный магазин, у меня было огромное удовлетворение от достигнутой цели. И это очень важно и очень приятно. Всем рекомендую. Любая даже маленькая цель ты поставил, ты достиг, сразу прилив счастья, адреналина. А работа с собой была, когда был текст. И текст переписывался раз 6, и на каждой переписи это было переписывание себя немножко. Это тоже очень интересно.
Угу. Есть звоночки, слушаю. Александр, здравствуйте. Алло!
Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Слово «Блад».
«Блад». Спасибо. Нет, еще версии. Еще звоночки. Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Да. Здравствуйте.
Радио, сделайте потише, пожалуйста.
Это КПСС.
Спасибо, нет. Вот пришла версия 370. Мне кажется, это, может быть, даже белорусский префикс. Вот. То есть это даже не Россия. Мне так кажется, не знаю, что такое плюс 370. Вот. Это, там есть версия про армию. Это в армии 5 букв, но это очень близкая история. И армия, конечно, это не аббревиатура. Но вот в этом направлении можете развивать свои изыскания. Есть звоночки еще? Алло. Алло, алло. Ну ладно. И вот книжка существующая подтолкнула к следующему процессу, Дмитрий. Вот вы почувствовали новую какую-то, новую ступень восприятия этого мира?
Да-да, конечно, конечно.
Ну как это вот после первой книги? Я знаю, у меня есть книжки.
Ну, нет. Чувствование нового восприятия мира — это бесконечный процесс, который начался у меня лет 25 и пока не заканчивается. Книжка — это новая ступенька. Вот как-то так. Ничего конкретного.
Нет, ну хорошо, а что за это ступенька? Вы пока подумайте, мы еще звоночек возьмем. Алло, здравствуйте. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
Добрый вечер. Мне кажется, что это слово «вузы».
«Вузы».
Да.
Татьяна Викторовна, спасибо вам за звоночек, но нет. Вот у нас сейчас пришло смс-очка, что это ГКЧП, но, в общем, оно, конечно, к элите-то вряд ли относилось, и, в общем, больше неприятностей от нее было. Итак, еще раз, 4 буквы, в которые можно попасть только после 18-летия, чаще мужчинам, чем женщинам, меняло мироощущение совершенно. И вот если вы были просто там дворянин, то стали бы декабристом после этого. Вот, ну, совсем близко. Анна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это СССР.
СССР. Нет, Анна, извините.
Армия, давайте подскажем. Армия, мы говорим об армии.
Ну да, у нас такой был ответ тоже, да, что это как-то связано с армией. Еще Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
У меня есть ответ, я просто книжки частенько читаю исторические. Это, скорее всего, рабоче-крестьянская Красная Армия, РККА.
Хороший ответ, и вы очень близки, очень близки. Вы большой молодец, что читаете исторические книжки вообще. Это связано с армией, это 4 буквы очень связаны с армией, но в отгадке есть еще и география расположения этой армии. Давайте попробуем. Татьяна, ваша версия.
СИЗО.
СИЗО? Ну, там, конечно, элита-то та еще. Хорошо. Еще раз. Четыре буквы. Попробуйте. Связано с армией и с ее географическим расположением человека, переносящего по дальнейшему мироощущению в настоящую элиту. Телефон нашей студии 8 800 200 ровно 9702. Также у нас есть смс-портал 2420. Вначале должны быть буковки РКП. Вот такую бурю звонков. Вопрос по книжке Дмитрия Кулеша «Регулятор». Вы ее прочтите обязательно. Владимир, ваша версия.
Версию ответу. Ну, это РККА, Рабочая крестьянская Красная армия, мне так кажется.
К сожалению, нет. Еще есть версия, что это брак, что меняет, ну, конечно, ну, к элите. У меня сейчас жена слушает. Конечно, это элита, дорогая, да.
Давайте еще подскажем, что брежневские времена. Армия в брежневские времена.
Хорошо. После перерыва мы это разберем куда более подробно. Звоните, пишите, предлагайте свои версии.
Книги с Олегом Ждановым. Книги с Олегом Ждановым. На радио «Комсомольская правда».
Привет, это Олег Жданов. Сегодня мы вместе с писателем Дмитрием Кулешом болтаем о его книге «Регулятор», о том, как можно вполне себе хорошо жить в России и задавать себе вечные вопросы, и при этом правильно использовать свой мозг, время от времени давая ему, конечно же, отдохнуть. А кроме всего прочего, мы загадываем вам всякие разные загадки. Вот вопрос был таков, что четыре буквы, аббревиатура, столь популярная в советское время, которая давала человеку принадлежность к некой элите, меняла его мировоззрение, но это, в эту ситуацию могли попасть люди только после 18 лет, большей частью мужчины, там на 99%. Вот. И, в общем, у нас есть на это множество ответов и по СМС, и по WhatsApp, и есть парочка звонков. Давайте послушаем. Виктор, здравствуйте.
Да, добрый день. А я думаю, что это ГСВГ, группа советских войск Германии.
Виктор, браво! Потрясающе! Спасибо огромное, вы молодец. К сожалению, ну, следующий звонок, который у нас есть, мы даже брать не будем, ну, потому что ответ в эфире прозвучал. Действительно, то есть это меняло мировоззрение, и, собственно, в книжке о том, как это происходило, тоже есть, потому что путешествие и сюжет этой книги заводит и в Германию, и, собственно, вообще описание противостояния вот этого. Я думаю, что нашим слушателям, среди которых довольно много военнослужащих, это будет интересно. Я, значит, книжечку Виктора сможете забрать с автографом у нас в редакции. А еще две книги я тоже вот сейчас запишу, потому что нам подобные ответы пришли и по WhatsApp, и по SMS. Сейчас скажу порадую человека, кто это впервые ответил по SMS. По SMS это сделал человек, телефонный номер билайновский, заканчивающийся на 0633. Сергей вот первым это нам предложил эту историю. Ну что же, в последней завершающей части нашей программы мы уже больше, наверное, ничего загадывать не будем.
Сергей, Ростов-на-Дону.
Да-да-да. Мы поговорим о том, есть ли в книге конкретный совет. Вот если вы, ну, сейчас есть в книге, да, такие моралите, в которых есть вот совершенно веди себя так, и ты получишь такой результат. Вот русскому человеку вообще можно говорить, давать прямую инструкцию, или мы все равно ее не воспримем? Нам закон нужен только для того, чтобы его как-то обойти.
Да, в книге есть конкретный совет, но я не считаю, что это главное в книге. Я считаю, что конкретный совет – это вишенка на торте хорошего литературного произведения. Поэтому я призываю читателей не бросаться за советом, а оценить язык, оценить сюжет. И если все понравилось, и вы перевалили ту самую пресловутую середину книги нормально, то совет там найдется. И мне кажется, он работает.
А вот эта книга могла бы для вас стать литературным наследством? Что вот это то, что вы не боитесь, что через 5 лет вы не... Знаете, Феллини боялся свои фильмы пересматривать, несмотря на 5 Оскаров даже. Вот как вы к этому произведению относитесь?
Олег, это очень хороший вопрос для автора. Потому что, конечно, автор, он не только с читателями общается, но и с собой про свое произведение. Я доволен «Регулятором». Я писал его больше 2 лет, я переписывал его много раз. И мне его редактировали очень серьезные литераторы, которым я за это очень благодарен. И я доволен им. я хочу сейчас дописать, но я уже вижу, что в нем чего-то в этом супе не хватает, и я даже хочу сейчас дописать вторую часть. И если и вторая часть удастся нормально, наверное, да, пусть будет наследие.
Угу. Это же очень, очень серьезный посыл, на самом деле, но ведь если не ставить такую цель, то вообще будет получаться не пойми что, ведь правда? Ведь, писатель должен ставить эти самые вопросы.
Да-да, конечно, конечно.
А вот есть ли у неприятностей российских, там, политических, экономических, какой-то, на ваш взгляд, предначертанность какая-то, что нам это выдали, там, не знаю, там, ну, может быть, в наборе с душой, или, может, какая-то миссия у нас? Вот как вы это воспринимаете?
Ну, начнем с того, что я не очень согласен, что в России так уж много неприятностей. Я, опять же, я пожив 10 лет в Америке, люблю фразу Жванецкого, или не Жванецкого, о том, что если взять все возможные неприятности, которые могут случиться с человеком в жизни, составить список, то половина этого списка может случиться в России, а другая половина в Америке. Поэтому неприятностей в штуках везде одинаковое количество. Так что предначертанности нет. И как мы уже обсуждали в начале, я верю, что большинство неприятностей, оно внутри у человека в голове, и да, если разобраться, как оно работает и что с этим делать, то абсолютно можно выбираться из всех возможных неприятностей.
Послушайте, ну вот возникает такой тоже спорный и жесткий вопрос. Кто должен нам в голове этот регулятор регулировать? То есть кто нам должен давать настройки? Ведь сложно поверить в то, что все люди вдруг поймут, ой, что-то мы не так делаем, как-то мы не так живем, и сами себе все подрегулируют. Идешь к врачу за советом, идешь к учителю, к старшему, и здесь возникает риск, что возникнет какой-то новый дядька, который скажет, я вам сейчас всем отрегулирую как надо. И это, да, тот самый тоталитарный, может быть, там, даже фашистский режим может это возникнуть. Вот кто, как регулировать себе, чтобы оставаться еще и вот в обществе не подконтрольным, не стать рабом? Ведь сейчас я уверен, что кто-то нас с вами послушает и подумает, что регулятор — это чип, против которого все так возмущаются.
Сложный философский вопрос, Олег, вы задаете. Я не уверен, что у меня на него есть ответ. Есть некие проблески ответов. Первый проблеск – это очевидно, что если мы принимаем, что что-то происходит внутри у нас в теле, то, очевидно, решить этот вопрос можем только мы сами и никто больше. Ни бог, ни царь, ни герой. Второй проблеск ответа – что если в теле что-то происходит, и мы ставим себе цель за этим понаблюдать и с этим разобраться, то рано или поздно мы найдем, что с этим делать и как с этим делать. И третий проблеск ответа, что я вижу вокруг себя в этом мире много людей, которые пока не разобрались с теми кризисами, которые происходят у них в голове. А есть люди, которые разобрались, и те люди, которые разобрались, они шли очень разными дорожками. Кто-то из них спортсмен, кто-то из них писатель, кто-то из них бизнесмен, кто-то из них в армии служит. И они пришли к тому, что они разобрались со своими кризисами. Это хороший знак для всех нас.
Угу. Послушайте, ну вот мне всегда казалось, что вот это люди, которые счастливые, что у них половина, собственно, их счастья, она найдена интуитивно и почти случайно. Другая часть — это прям труд, да, и синяки, там, шишки, да? Да. А вот вторая часть все-таки она какая-то, ну не знаю, можно же человека, опять же, там, как счастливая семейная жизнь, можно человека встретить, и вроде бы как, ну, вот кто послал тебе этого человека?
Абсолютно согласен, абсолютно согласен. Значит, первая половина счастья — это действительно труд, вторая половина счастья часто — это удача, и при этом, еще раз, я в книжке пытаюсь даже научно эту удачу обосновать. То есть там есть нейробиологический блок, который объясняет, что в голове сидят три функциональных отдела мозга, которые иногда работают слаженно, а иногда разлаживаются, и чтобы их обратно засунуть в слаженное состояние, надо почувствовать некое состояние. Так вот, есть люди, которые чувствуют это состояние после многолетнего труда, а есть люди, которые интуитивно ловят это состояние быстро в возрасте 18 лет и с тех пор остаются всегда счастливы. Такие есть, я им очень завидую, они молодцы.
А вот градация счастья между детством и взрослым периодом существует в жизни? Вот, с точки зрения мозга?
Да-да, как раз. В детстве эти отделы, они всегда сбалансированы, они не разбалансируются, они еще не успели перегреться. Поэтому дети всегда априори счастливы.
Так нам что мешает в итоге? Где происходит сбой? В момент полового созревания? То есть как только начинаешь желать противоположный пол, сразу и гармония рушится, ее потом так долго приходится восстанавливать,
мучить? Еще раз, если представить себе эти функциональные отделы мозга как крутящиеся колеса, просто в детстве нам не надо их раскручивать на полную мощность. Когда мы подрастаем, мы задаем все более сложные задачи, колеса все более раскручиваются, в какой-то момент у одного из них отламывается зубец, и начинается разбалансировка. Это очень механистический пример, но это так, как я это вижу.
Такая,
как
да, корзина сцепления, короче говоря.
Ну, вообще, а чем плохой пример?
Хороший пример. Хорошо.
Есть пять скоростей.
Да-да-да. и перегрев, там, если сцепление не вовремя, не быстро отпускаешь. Хорошо. А вот эти советы издательство поместило под какие-то грифы? Есть у книжки возрастной ценз? И вот, ну, как, ее можно вообще раньше 18 читать?
Да, собственно, слава богу, Россия цивилизованная страна, у нас есть механизмы. При получении номера ISBN книжка проверяется на цензы по Уголовному кодексу РФ, и ничего такого не найдено, можно читать раньше.
Хорошо. А вы представляете, как выглядит ваш читатель? Вот, не знаю, ну, наверняка у вас, наверное, были встречи с читателями. Вот это кто все-таки, мужчина или женщина? Там, да, какого социального... не люблю слово прослойка, про людей нельзя так говорить, мы не слои на торте, но, в общем, из какой социальной группы, вот так, наверное, будет точнее и корректнее.
Угу. Хорошая новость, что я сейчас вижу много разных читателей из разных групп, это меня очень греет. Целевая аудитория, на которую я надеюсь, и для которой писалась книжка, это, безусловно, человек средних лет, но никак не моложе 30, потому что книга, там, семья, работа, общество, там, она постоянно везде. То есть человек уже в семье, работе, обществе. Он уже столкнулся с кризисами и уже понял, что что-то он может пережить, а с чем-то он не справляется, и начинает таки задавать себе вечные вопросы.
Угу.
Вот как-то так. Мужчина или женщина? Больше всего книга адресована к мужчинам, но я вижу, что женщины читают с удовольствием, и про женщин там много тоже есть. И есть женщины, которые критикуют, а есть женщины, которые благодарят и хвалят.
Угу. Хорошо. Вы сказали про вторую часть. Вторая часть сохранит, вернее, что сохранит вторая часть? Там, героев или, собственно, вот эти эксперименты, игры с мозгом? То есть по какому принципу вы хотите писать продолжение?
Абсолютно. Вторая часть — это раскрытие квеста. Первая часть — это квест, который я пытался сделать динамичным, захватывающим и чуть ли не детективным. И более того, и книга завершается тоже раскрытием этого квеста. То есть сюжет — это святое. Без сюжета никуда. Но... поскольку замах у меня был на философские, мировоззренческие вопросы большой массы, то, чтобы раскрыть вот то, что человек нашел в конце этого квеста, мне понадобилось довольно много букв и страниц, и это и есть пресловутая вторая часть.
Мне вот очень понравилось, чем заканчивается книжка, сейчас я вам зачитаю. «У меня задрожали губы и колени, я поблагодарил Германа, поцеловал Зою, оставил ее щебетать с подругами, а сам пошел искать темный угол, чтобы там посидеть». В общем, то есть это какой-то как раз вопрос переосмысления первой серии, да, и чтобы понять, что же будет во второй.
Да.
Насколько вас самого захватывает процесс создания книги? То есть вот вы там пишете, как Дюма, там 12 часов, как Джек Лондон 14 часов, или, может быть, раз в неделю по 3. Вот само создание. Ведь я апеллирую к чему? Что это все-таки не просто детектив, а это все-таки серьезная такая история, где подняты серьезные вопросы.
Процесс написания очень захватывает. Есть только одна тонкость, что в процесс письма, в состояние письма надо попасть. И об этом написано во многих книжках, с этим многие согласны. Когда ты попадаешь в это состояние, то пишется по 10 часов быстро и бодро. А иногда неделями не попадаешь, ничего не пишется. Вот, это чисто прописание. А то, что я получаю удовольствие от написания, это факт. И тут у меня появилась своя собственная теория, что человеку, чтобы быть здоровым, нужно заниматься гимнастикой, и гимнастика должна быть трех видов. Гантели в зале – это гимнастика для тела, мышц, мускулов. Образование в школе, институте – это гимнастика для мозга. А письмо – это образование для души и сердца.
Я добавлю, что лучшая гимнастика – это еще и чтение. Читайте с вдохновением. С вами была программа «Книги» с Олегом Ждановым.
«Книги» с Олегом Ждановым.